Андрей Пасняков. Пират. Читает Макс Радман. Красный барон. Глава первая. Калелия. Красный барон. Они взяли велосипеды на прокат в том же отеле, где и жили, Плутоне, улица Сан-Жозеп, Каталония, Калелия. Влада не хотела тащиться, как она выражалась, на электричке, а ее спутник Андрей вовсе не собирался брать на прокат авто. «Хватит», — накрутился баранку дома. «Сюда не работать приехал, отдыхать». «Да-да, до вечера как раз хватит», — Андрей улыбнулся девушке-портье. Та понимала по-русски, впрочем, как и многие здесь, на побережье, давно уже облюбованном русскими курортниками-туристами. Калелия – обычный приморский городок. Не слишком маленький, как, скажем, соседний Сан-Пол-де-Мар, но и не такой большой, как чуть подальше, в сторону Барселоны, Моторо, с узенькими улочками, старинной каменной церковью Святых Марии и Николая, узкой железнодорожной веткой и, конечно же, песчаным пляжем, нынче в середине сентября все еще полным отдыхающих. Правда, кроме русских, никто из местных купаться уже не рисковал. Температура воды всего-то 20 градусов, жуткий холод. «Влада!» Выводя велосипеды на улицу, молодой человек обернулся. «Ты идешь или что?» «Да, жди, дорогой», — донеслось в ответ. Что-то ее задержало на ресепшене, или скорее в сувенирной лавке. Верно, опять себе ерунду какую-нибудь покупала. «Ну сколько можно уже?» «Нет, денег-то не жалко, не в этом дело, просто...» «Просто Андрей в который раз пожалел уже, что взял с собой эту...» «Ну, не то чтоб глупую, а, как помягче сказать, интеллектом Влада явно не блистала, причем этим даже гордилась, была как все. Любимая ее фраза, как все. Но девчонка красивая, этого не отнять. Этакая юная синеглазая бестия с длинными каштановыми волосами и фигуркой, на которую облизывались многие». Вот и сейчас, едва только Влада показалась в дверях, в белых коротких шортиках и клетчатой, завязанной на животе узлом рубашке, двое проезжавших на скутере подростков разом повернули головы. «На дорогу смотрите», — хмыкнул им вслед Андрей. Высокий, мускулистый, подтянутый, с копной густых темно-русых волос и вечно холодным взглядом серо-голубых глаз, молодой человек и сам смотрелся неплохо. Вообще, вдвоем с Владой они составляли на редкость красивую пару. Жаль вот только внутренний мир был у обоих абсолютно разным. За свои 27 лет Андрей Андреевич Громов, бывший аспирант и почти кандидат наук, уже довольно много успел. Послужил в армии, окончил университет, написал диссертацию на актуальную в узких научных кругах тему «Крестьяне-отходники Тульской губернии в русской революции 1905-1907 годов. Женился. И вот тогда пришлось бросить и диссертацию, и университет. Жить-то на что-то нужно, тем более содержать молодую и красивую жену, яркую голубоглазую блондинку Лену. Женщину, в отличие от предвзятых представлений о блондинках, очень умную, властную и себе на уме. Андрей тогда и открыл транспортную контору. На паях с женой, а денег заняли у тестя. Человека довольно прижимистого, из тех, кто никогда ничего даже в самой малости не упустит. Вот и доченьке с зятем денежки он не просто так дал, а под проценты. Не такие, конечно, как в банке, но все-таки. Громов пахал за двоих, за троих даже. И переговоры вел, и логистикой занимался. Даже за баранку газели сел. Жена же, Лена, вела бухгалтерию. И в какой-то момент вдруг решила, что Андрей в ее налаженном бизнесе лишний. Разлюбила, бывает. Впрочем, и Громов был тоже хорош, так что оба виноваты. Детьми, слава богу, обзавестись не успели, так что развод прошел просто, можно даже сказать, по-доброму, хоть и была Лена изрядной стервой. Это она так себя сама называла, чем почему-то гордилась. Развелись, дело поделили. Не поровну, конечно. Но и рвать с зятя мужа последние бывшие родственники не стали. Вот тебе старая газель, отвали и ни в чем себе не отказывай. С этой газелью Громов за год поднялся. Старые связи-то не делись никуда. А потом вновь скооперировался с Леной, Она же сама ему это и предложила. Андрей не отказался. Выгодно. Хоть и была Ленка уже замужем второй раз, но так и чувства к ней уже давно ослабели, если вообще хоть когда-то имелись. Первая влюбленность — это скорее страсть. Никто против друг друга ничего не имел, только вот матушка Андрея попереживала, конечно, поухала, но то она и мать. Отец тот молодец, еще до свадьбы как-то обмолвился, что Лена его сыну не пара. Так что, да, было за кого в семье переживать. Младшая сестра Громова едва школу закончила, в медицинский колледж поступила. Старшая, ну хоть со старшей все в порядке было, двое детей, мальчик и девочка. Не дурные, хоть и подростки. Муж Тимофей, директор местного дворца культуры. Правда, попивал иногда, но не часто. Андрей Тимофея давно еще знал, с детства, когда оба вместе занимались в судомодельном кружке, кстати, в том же дворце культуры. А Владу он встретил месяц назад в каком-то ночном клубе, куда заглянул с друзьями развеяться. Не очень-то и хотел, лучше б в это время модель собрал. Ганзейский ГОК 14 века стоял недоконченный. Или в тренажерный зал заглянул, позанимался походку, да хоть бы и выпить. Но только дома или у кого-нибудь в гостях, но уж никак не в серпентарии, как Громов обычно именовал про себя все подобные заведения. Что там делать-то? Музыки хорошей нет, одна долбежка. На танцполе шизанутый молодняк скачет. Вокруг какие-то подозрительные личности вьются, на кулак нарываются. Вот и к Владе один такой пристал. Андрей, конечно, человек интеллигентный, но вмазал на халюге от души. Потом на следующий день зеркало новое лично ставил. Хозяин заведения старым знакомцем по школе еще оказался. Не стал шум поднимать. Вот так с Владой и познакомились. Та от Громова в полном восторге была. Еще бы, молодой, красивый, на Лексусе красном ездит. Ах, не мужчина, мечта. Самой Владе к тому времени едва исполнилось 18, и делать она ничего особо не умела. Где-либо чему-либо учиться сей девушке тоже не особо хотелось. А вот чего-то другого хотелось даже очень. И Громов для этой цели как раз очень даже подходил. Но не знала же Влада, что Лексус кредитный, а шикарная хата съемная. Просто увлеклась девочка. Да и Громов, что греха таить, увлекся. Да так, что совсем голову потерял. И даже предложил своей юной пассии поехать с ним в Испанию на море. Точнее, в Каталонию, в Калилью. Около часа езды от Барселоны. Друзья когда-то ездили. Фотки показывали. А что там да как? Это Громов и сам в интернете посмотрел. Влада, кстати, тоже туда же заглянула. Правда, как-то не очень старательно. Заорала сразу. «Вау, круто! Коста Браво!» Вообще-то это местечко именуется Коста Дель Морезме. Громов попытался поправить, да куда там. А вообще, рад был, что Влада радовалась. Да и у самого-то знания о Каталонии имелись весьма слабые, точнее говоря, никаких. Вот и наверстывал все. Искал, вчитывался. У нас ведь как историческое образование построено. Все на примере основных стран. Англии, там Франции, Германии. Все остальные, Швеция или Дания, Испания, для обычного человека с исторической точки зрения темный лес чаще. Тем более Каталония, которая хоть и являлась частью Испании, однако всю жизнь жила на особицу. И даже язык там имелся свой, каталонский. На взгляд Громова, куда ближе к французскому, чем к испанскому, кастильскому, если уж на то пошло. Первое, что увидел Андрей в Барселоне на площади Каталонии, лозунг «Каталония – новое независимое государство Европы». Вот так, ни больше, ни меньше. А вы говорите, баски. Уйдет Каталония, а с ней 70% испанской промышленности. Все, приплыли. Нет больше Испании. Даже Влада и то тягу к местному сепаратизму заметила. Ой, какие простынки гламурненькие. Вон, на балконе сушат. И вон там, точно такая же. Это, милая моя, не простыня. Это каталонский флаг. Такой вот он, как матрас, в желто-красную полосочку. Ага, поняла она, как же. Да и не очень-то хотела понимать, зачем. Зачем каждый день тащиться на электричке в Барселону, гулять по старому городу, ходить по музеям, Саграду Фамилию смотреть, парк Гуэль. Даже на автобусах Барселона-Бас-Туристик и то ей не нравилось. Ой, у меня все лицо сгорело. Громов лишь улыбался. «Ничего-ничего, загорай. Ну не могу же я голый здесь сидеть». И действительно, вот была бы штука. Оп, и Влада с себя всю куцую одежку долой. И все эти немецкие туристы оглянулись бы. «Ты чему улыбаешься, милый? Я тебе нравлюсь?» «Очень». Тут молодой человек душой не кривил. Такая красотка просто не могла не нравиться любому нормальному, пусть и не доктор наук. Впрочем, Влада вовсе не была глупа, просто много чего не знала. Не хотела знать, а в обыденной жизни всегда поступала, как все нормальные люди, к которым Андрей, по ее представлениям, нынче явно не относился. Ведь как нормальные люди делают? Покупают тур, где все включено, где им все радости, автобусы, экскурсии разные. Ничего и делать не надо. Ходи себе, как все толпой. Главное, не отстать, не потеряться. А что Громов сделал? Заказал по интернету билеты, отель, все сам. На свой риск, без всяких турфирм. В Мюнхене на самолет пересадочный едва не опоздали. А ему весело, интересно же. «Да что тут интересно-то?» — жаловалась Влада уже в Барселоне, в Музее национального искусства. «Тут картины одни, да еще статуи эти уродские. Я вообще картин не люблю». Андрей отмахнулся тогда. «Полюбишь, какие твои годы. Мы с тобой еще в Фигерас съездим, в театр-музей Дали и обязательно на гору Монсеррат. А мама моя говорила, умный в гору не пойдет». С надрывом она это сказала, распсиховалась девочка. Особенно, когда вечером во время праздника фонтанов у нее кошелек сперли. Или не у фонтанов сперли, раньше еще, на бульваре Рамбла, там карманников много. «Ну, не плачь, не надо, что эти деньги, пыль?» Девчонка и впрямь расплакалась, пришлось утешать, да купить в подарок изящную безделушку. И вот на море вывезти, позагорать без купальника. Для того и велосипеды взяли, подальше уехать. Туда, в сторону Сан-Пала и дальше, где мыс каменистый. Закрытое, удобное место. Влада его еще вчера из окна электрички приметила. Туда нынче ехали, крутили педали. Первым — Громов в цветастых бермудах и черной майке с логотипом известной испанской хэви-метал-группы «Барон Рохо». За ним — Влада в белых шортиках и рубашке в клетку. Рубаха, кстати, Андрея. Да ладно, пущай и носит, жалко что ли. «Ну что, не утомилась?» — обернулся на ходу молодой человек. Девушка счастливо улыбнулась, потрогав мочку уха. Такая у нее была привычка, довольно милая. «Не, здорово». В черных ее очках отразился такой же улыбающийся Громов. «А что не улыбаться-то?» «И в самом деле здорово. Средиземное море, пляж с желтым песочком, рядом юная нимфа. Чего еще желать-то?» Вскоре впереди показались скалы, не очень высокие, просто нагромождение серых камней, протянувшихся далеко в море. «О-о-о!» — останавливаясь, протянул Андрей. «И как же мы туда попадем? Тропинку поищем. Или вплавь. А велики? А мы их спрячем, ага?» Влада радостно засмеялась. На загорелых щеках ее заиграли ямочки. И Громов, не выдержав, бросил велосипед, обнял девчонку за шею, притянул к себе, крепко целуя в губы. «Но ты бы хоть очки и снял», — расслабленно улыбнулась Влада. «Так что, пошли, тропинку поищем». Тропинку молодые люди вскоре нашли, но весьма обрывистую, узкую и крутую, по которой было не слишком удобно тащиться с велосипедами. Пришлось их оставить примерно в километре от скал, у небольшого кафе с уютными столиками и зонтиками каталонского красно-желтого цвета. Пепси, чашка кофе. На трех языках, испанском, каталонском и русском, предложил расторопный бармен, юркий лет 40 мужичок с благообразными усами. «Как хорошо, по-русски почти все понимают», — усевшись за крайний столик, в который раз уже восхитилась Влада. Вытянув губы, Громов подул в чашку. «Ну не так, чтоб уж все». «Ага, ты вчерашнюю электричку вспомни». «Да уж, вчера я в самом деле по дороге домой забавный случай произошел. Только отъехали от Моторо, как в вагон заглянула дебелая тетка в зеленых шортах и шляпках. Тут же и спросила громко, как могла. «Русские в вагоне есть?» Выкрикнула, естественно, по-русски, и тут же кто-то откликнулся. «Да весь вагон». «Не весь, конечно, На добрых 2/3 точно. Как в Южной Финляндии, где-нибудь в Иматре или Лапенранта. Без русского языка никак. Потому что россияне — это деньги, и деньги весьма приличные. «А ты что будешь, дорогой?» — донеслось с соседнего столика, за которым только что расположилась молодая пара. Парень и девушка лет слегка за 20. «Опять свое пиво?» «О, и тут наши», — обернулась Влада. «Мы не ваши», — парень улыбнулся в ответ. «Мы из Украины». Андрей хмыкнул. «Вот оно как, и тут бандеровцы». Можно было бы, конечно, тоже пивка попить, а не кофе. Но пиво-то, оно уже прихвачено, целая сумка. Что ж на жаре-то на сухую лежать? Впрочем, не так и жарко, ветерок с моря дует очень даже бодрящий. «Барон Роха», подойдя к столику, официант кивнул на майку Андрея. «Проклятый корабль». «Корабль?» — удивился Громов. «Какой еще корабль?» Андрей всегда думал, что группа «Барон Роха» названа так в честь Манфреда фон Рихтговена, знаменитого немецкого аса времен Первой мировой, летавшего на Красном Юнкерсе. Отсюда и прозвище «Красный барон». «Есть такой... сказка, да?» — официант потрогал усы. «Наверное, легенда», — поправил молодой человек. «Да», — закивал усатый. «Легенда, да. Красный корабль, так и называется «Барон Роха», появляется иногда. Нечасто, к несчастью». «А вы хорошо говорите по-русски», — поднимаясь, улыбнулась Влада. «Так я ведь из Латвии». «А, Рига, Юрмала, знаем». Официант еще долго смотрел вслед уходящим клиентам, думая о чем-то своем, пока его не окликнули украинцы. «Эй, милейший, принесите, пожалуйста, счет». Добравшись до скал, Громов и Влада прошли по узкой тропе и оказались на небольшом, метров 20 в длину, пляжике, со всех сторон закрытым нагромождением серых камней. «Здорово!» Сделав стойку на руках, восхитилась Влада. «Совсем никого. Так я и хотела. А ну, доставай камеру». Выставив вперед ногу, девушка изогнулась, приняв, по ее мнению, самую соблазнительную позу. И, сдвинув на лопачки, задорно подмигнула. «Снимай». Андрей поднял камеру. Щелк. Девушка упала на колени в песок, подняв руки к небу и показывая загорелый животик. Щелк. Поднявшись, подбежала к камням. Щелк. И еще раз щелк. Лицо крупным планом. «Стой, стой, давай-ка еще раз, в черно-белом виде». «Зачем в черно-белом?» «Смотри, море-то какое красивое». Щелк. «А теперь там. Оп». Стянув рубашку, Влада обнажила плечика. Щелк. А затем и грудь. Щелк, щелк. А вот уже и сняла рубашку совсем, оставшись в одних шортиках, ослепительно-белых, еще более оттенявших красивый южный загар. Ах, какая грудь у нее была! Сказать восхитительное, значит не сказать ничего. Небольшая, упругая, с плотными коричневыми сосочками, столь возбуждающе подрагивающими, что... Щелк, щелк, щелк. Оп! Сбросив шортики, Влада забежала в море. Ущипнула себя за мочку уха. Снова этот милый жест. Андрею нравился. Щелк, щелк. Громов, конечно, подозревал, что никакого белья на ней не было. Даже не подозревал, видел, точнее, под рубашкой не видел. «Ты что же, вообще купальник с собой не взяла?» «Да валяется где-то в сумке. Так прихватила на всякий случай». Засмеявшись, девушка подбежала к Громову, обняла. И тот, бросив камеру на песок, принялся ласкать ее грудь сначала пальцами, а затем и губами. «Ах!» — Влада закусила губы. «Давай хоть полотенце подстелим. Песок-то горячий. Ах!» Красно-желтым флагом взметнулось пляжное полотенце. Полетели в сторону очки. Андрей снова принялся целовать девушке грудь. Затем спустился ниже, к пупку. Затем еще ниже. Влада изогнулась, застонала. И вот уже, казалось, не только тела, но и мысли любовников слились в одно целое. Обоим уже не было дела ни до чего. Ни до моря, ни до пляжа, ни до появившегося вдруг катера. Последний, правда, быстро скрылся из виду, но... «Ну и пусть смотрят», — Влада независимо повела плечом. «Кто тут нас знает-то?» Логично рассуждала девочка. «Пошли еще фоткаться, а?» «Легко». Громов дотянулся до камеры и, поднявшись, побежал вслед за озорной девчонкой. «А ну, стой! Догоню, в море выкину!» «Ага, попалась!» «А ну, повернись-ка!» «Повернись, говорю тебе!» «Так, замри!» «Щелк, щелк, щелк!» «Нет-нет, не поворачивайся, вот так».